Привет! С вами подкаст «Франтиспис» от проекта «Кабинет Пушкинского» Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Кабинет Пушкинского – это пространство, где соединяются литература, искусство и история. Здесь сотрудники и друзья музея собрали лучшие книги по различным дисциплинам гуманитарных наук – от истории древнего мира до NFT. Первый кабинет открылся в научной библиотеке Томского государственного университета. Тут будут проходить выставки, лекции и мастер-классы. Подкаст «Франтиспис» мы сделали совместно со студентами школы культурологии НИУШЕ и ведущими сотрудниками Пушкинского музея, которые составляли книжные подборки для кабинета. Они из первых уст расскажут о том, чем живет один из главных музеев страны, какие книги читает и почему искусство вечно. Меня зовут Анна Зиновьева, я историк искусства и ведущий специалист отдела региональных проектов Пушкинского музея. Со мной сегодня Александра Маркина, студентка школы культурологии НИУШЕ. Привет! И сегодня у нас в гостях Олег Николаевич Антонов, заведующий отделом графики Пушкинского музея, хранитель коллекции русского рисунка 18-21 веков и русского гравированного портрета 16-19 веков. Олег Николаевич, рады вас приветствовать.
Добрый день.
Олег Николаевич, в вашей книжной подборке для кабинета Пушкинского есть книга Сергея Маковского. И она начинается разговором критика и издателя, в котором критик отмечает, что издатель ждет от него новейшую историю русской живописи для непосвященных европейцев. И мы хотели спросить, как вы представляете читателей книг из вашей подборки?
Знаете, в этом разговоре издатель и критика интересно, на мой взгляд, то, что очень хорошо видно, как современное искусство, современный художественный процесс превращается, собственно, в историю искусства. А именно поэтому мне хотелось, чтобы в книжной подборке было что-то вообще в жанре художественной критики. А этот процесс состоит из нескольких этапов, и художественная критика, безусловно, первая из них. А обзор выставок, творчество отдельных художников или художественных объединений подчас подчеркнуто субъективные, ведь критик тоже часть художественного процесса, неотъемлемая, как и сам художник, как арт-дилер, галерист, коллекционер. Он не может и не должен сохранять дистанцию от предмета, о котором он пишет, который зачастую держит уже непосредственно историк искусства и вынужден ее держать. И ценность конкретно этой книги состоит в возможности почувствовать искусство рубежа 19-20 веков именно как живой процесс, посмотреть на него не глазами человека 21 века, который знает, что было дальше, как развивалась история искусства в дальнейшем, а как бы глазами современника. И для исследователей этот ракурс очень важен, значим, и в более широком смысле подборка моя адресована прежде всего, конечно, тем, кто хочет сделать искусство своей профессии, то есть искусствоведом и культурологом.
Спасибо. А есть ли среди книг в подборке одна из ваших любимых или, может быть, какая-то особенная, или с которой связаны какие-то впечатления особенные или воспоминания?
Вы знаете, выделять одну книгу из множества хороших, ценных, полезных мне не хотелось бы. Скорее, наоборот, хочется не фокусироваться на каком-то одном издании, но расширить этот список. Есть книги, которые просто нравятся тем, как они задуманы, написаны, оформлены, которые приятно держать в руках или листать, перечитывать. Ну, к таким я, например, могу отнести каталог Третьяковской выставки «Мечты о свободе». Он замечателен. А есть такими, которыми пользуешься в работе практически каждодневно. Например, это большой труд Ольги Осиповны Ройтенберг «Неужели кто-то вспомнил, что мы были?» С тем поколением художников 20-30-х годов, который находится в центре внимания этой книги, связана очень значительная текущая музейная работа, моя лично, и, в частности, комплектование музейной коллекции. Работы с наследием тех или иных мастеров, как правило, их наследников, порой ловишься на мысли, что ту или другую картинку, это может быть рисунок, акварель, уже где-то видел, и первым делом лезешь в эту книжку. Например, именно так было с наследием замечательной художницы, ученицы Петрова Волкина, Марии Владимировны Ломакиной, или того же Кутумасовца Бориса Долополосова. Это книга, по которой в том числе сверяешься со своими оценками истории искусства 20 века.
А меня заинтересовала книга о русской графике начала 20 века Сидорова, и она 69 года. Вы не могли бы сказать, почему вы порекомендовали именно ее?
Ответ очень прост. я сам занимаюсь русской графикой, в частности, русским рисунком, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы в моей подборке было обязательно что-то, что посвящено непосредственно графическому искусству. Даже во время обучения истории искусства в институте, графики, ее выразительным возможностям, ее истории чаще всего не уделяют какого-то специального внимания. Она является частью большой истории искусства и выходит на первый план лишь тогда, в периоды своего безусловного расцвета, когда графика начинает котироваться наряду с живописью или даже выше нее. И вот в истории русского искусства таких периодов несколько. Первый — это Петровское время, когда гравюру можно назвать ведущим из искусств. А второй — это как раз начало 20 века, творчество мироискусников, голуборозовцев, оформление журнала «Золотое руно», «Аполлон», «Сатирикон», там «Новый Сатирикон», новый принцип оформления книги, увлечение творчеством Бёрдсли и так далее. Собственно, именно этому посвящена монография Сидорова. Личность его сама по себе достойна интереса и внимания. Сидоров объединял в себе амплуа коллекционера, знатока, исследователя и музейного деятеля. Он на протяжении 10 лет возглавлял отдел графики Музея изобразительных искусств. И безусловным достоинством ее книги, изданной вот в 69-м году, но начатой много раньше, едва ли в начале 20-х годов, является то, что ей удалось избежать явной тенденциозности в оценке тех или иных явлений в искусстве, которыми грешат многие советские издания. Это связано с тем, что в дореволюционную эпоху и искусство начала века, о котором он писал, это время его молодости, время формирования взглядов на искусство. А для него графика начала века — это как раз современная графика. Вот книга дает возможность это тоже почувствовать. Эквивалентные книги по графике второй половины 20 века или начала 21 века, да, пожалуй, не найдется. Но попытки обобщить опыт работы современных художников в этой области все же предпринимаются. И здесь я могу адресовать каталогу выставки «Актуальный рисунок», которая была в Русском музее в 2013 году, или каталог выставки «Современная графика» и собрание Центра Помпиду, которое было в Пушкинском музее в 21-22 годах, но до этого показывалось, соответственно, Помпиду в Париже. Вот обе эти выставки, они как раз показывают опыт работы различных музеев с современной графикой и опыт формирования своих коллекций современной графики.
Олег Николаевич, вы как заведующий и хранитель графики, конечно, лучше всего знаете об особенностях работы в этой профессии и вообще с этим материалом. А вот чем вообще отличается работа с графикой от работы с живописью именно в музейном плане? И в чем вообще заключается специфика вашей работы как хранителя коллекции рисунка?
Смотрите, прежде всего, графические коллекции, они в среднем численно больше живописных. Если большим живописным фондом считается фонд в ТАП 3000 памятников, то средний объем графического хранения в нашем музее — это 25-35 тысяч единиц хранения, то есть графических листов. Второй важной особенностью является то, что графика — выставочный материал. В силу требований сохранности он может показываться только на временных выставках и почти никогда не встречается в постоянных экспозициях. Хотя опыт включения графики как раз в постоянной экспозиции имеется. Например, новая экспозиция Музея современного искусства в Нью-Йорке имеет залы, предназначенные специально для показа работ на бумаге, которые, впрочем, тоже подлежат ротации. Если говорить о специфике работы с коллекцией рисунка, то тут важно как бы держать в уме особенности, такие природные особенности самой графики. Если живопись — это довольно часто и, как правило, да, законченные произведения, то рисунок часто лаборатория художника, его кухня, наброски, эскизы, разработка тех или иных замыслов. И рисунок дает очень хорошую возможность исследовать то, что называется метод работы художника, манера, темперамент, то есть прослеживает вот эти аспекты его деятельности. И, собственно, именно они чаще всего и находятся в центре внимания специалистов по рисунку.
Олег Николаевич, вы сейчас ведете работу над каталогом собрания русского рисунка акварели второй половины XIX века, который собирается выпустить Пушкинский музей. И вот много ли вопросов атрибуции у вас возникает при составлении каталога? И насколько вам вообще помогают, может быть, какие-то письменные источники атрибутировать графику? И, может быть, это выходит не так просто, как с живописью, поскольку все-таки о живописных полотнах обычно
и критики, и покупатели оставляли много больше заметок, которые позволяют, да, нам, собственно, определить принадлежность работы. Вот как дело обстоит с графикой?
Действительно, мы с коллегами из отдела личных коллекций уже на протяжении многих лет работаем над научным каталогом второй половины 19 века. На данный момент издан каталог 18-го, первой половины 19 века, то есть это как бы первая часть собрания по хронологии. Работа эта наша близка к завершению. Надеюсь, в скором времени мы увидим все-таки каталог опубликованным. Атрибуционных вопросов возникает множество, и, скажем так, это и есть основные вопросы установления или опровержения авторства, определения изображенного на портрете лица или интерпретации сюжета. Инструментов для атрибуции довольно много, и письменные источники относятся к их числу. Ну, в качестве примера такой расскажу историю, что, например, архитектурные проекты Романа Ивановича Клейна, автора здания Пушкинского музея, которое находится в нашем собрании, удалось определить благодаря архиву Российской академии, ну, Санкт-Петербургской академии художеств императорской, который в настоящий момент находится в РГИА, Российском государственном историческом архиве. Там же нашлись программы некоторых академических эскизов художников, которые в нашем собрании есть. А, например, выставочную историю того или иного произведения остается определить по выставочным каталогам. Ранние каталоги, это могут быть каталоги выставочных объединений, там, товарищества передвижников или союза русских художников, могут дать информацию об аутентичном названии, с которым то или иное произведение первый раз показывалось на выставке. Вот, потому что эта информация тоже отнюдь не всегда сохраняется. То есть очень часто произведение утрачивает свой сюжет в процессе бытования. Вот. И иногда, если повезет, вот эти там выставочные каталоги или каталоги продаж, они могут сохранить информацию о том, за какие суммы было приобретено то или иное произведение, или кем оно было приобретено, ну, то есть даже в библиотеках общественных, типа ленинских библиотек, таких каталогов немало. А разница с живописью, конечно, есть, и, как вы правильно заметили, реестры произведений графических, они скорее редкость. И этот материал, он даже во многих выставочных каталогах порой обозначен там самыми общими какими-то названиями. Например, витрины с рисунками. Вот, там 10 штук. И вот пойми, что в этой витрине с рисунками было. Приходится лишь догадываться. Вот, надеюсь, ответил на вопрос.
Олег Николаевич, а пользуетесь ли вы в повседневной работе справочником графики Дмитрия Равинского? И насколько на сегодняшний день там актуальная информация?
Дмитрий Александрович Равинский — это такой довольно крупный исследователь и коллекционер русской гравюры второй половины XIX века, который, чья коллекция находится, ну, русская часть, по крайней мере, находится в Пушкинском музее, например, собрание гравюр Рембрандта в Эрмитаже, но который издал довольно большое количество справочников, это не совсем каталоги, это справочники по истории русской гравюры. Два из них являются такими фундаментальными. Это «Подробный словарь русских граверов» двухтомный и четырехтомный «Подробный словарь русских гравированных портретов». Конечно, информация там, он описал не только свою коллекцию, но обращался к тем коллекциям, которые были доступны, музейным, частным, публичным, ну, самым разным. Вот, он проделал кропотливую работу, которую в настоящее время практически невозможно повторить, поправить, сказать. После этого нужно посвятить этому жизнь, даже чтобы просто поправить этот справочник и пересдать его с корректными сведениями. Вот, но вместе с тем ничего более фундаментального за уже почти полтора века по истории русской гравюры как бы так и не издано. Поэтому, конечно, гравюры, которые стали русских граждан, практически ежедневно сверяясь с ними при описании базы данных. Вот. Но это не значит, что старой русской исследователей было много и в Пушкинском, и в Русском, и в Эрмитаже. Вот. Конечно, многие атрибуции Равинского пересмотрены, датировки и так далее. То есть, естественно, масса всего опубликована, и исследователь должен иметь Равинского как некую базу, вот, но при этом знать все вот эту вот всю настройку, которая появилась за там полтора века после выпуска его вот этих работ.
Олег Николаевич, вы также в подборку добавили лично для меня очень любимую книгу. Это «Мемуары Константина Коровина». Очень трогательное сочинение.
А вот как вы считаете, насколько вообще письменные источники такого личного характера, как мемуары, письма, какие-то дневники, полезны в целом для искусствоведения и атрибуции, ну и в частности, конечно же, графики? Можем ли мы доверять здесь таким источникам?
Для меня Коровин — это тоже совершенно замечательное чтение, которому я посвятил много часов и с большим удовольствием читал и перечитывал это. Ну вот так отвечу на наш вопрос. Мы рассматриваем книгу не только с точки зрения полезности в практической работе, но прежде всего как носитель информации о художнике, его окружении, времени, эпохе, ну и так далее. И в этом отношении мемуарная литература, конечно, представляет исключительный интерес. Расскажу одну историю. Однажды, лет 15 назад, мне позвонила одна пожилая дама и сообщила, что у нее есть рисунок Коровина, и она хотела бы подарить его музею. Так как в музее в тот момент вполне официально функционировала консультация для частных лиц по вторникам, и почти каждый вторник нам приносили посмотреть цельные предметы, претендующие быть большими мастерами, Сезаннами, Матиссами и Ван Гогами, орловскими Брюловыми как минимум, то я был настроен, в общем, очень скептически. Тем не менее, договорился с ней о встрече. И вот наступил день, она мне принесла небольшой рисунок с неким архитектурным проектом и подлинной подписью Коровина. Она не знала, что там изображено, и действительно изображение было довольно нетипичное. Это был не импрессионистический пейзаж, а некое архитектурное сооружение. Я взял рисунок на временное хранение, как положено, и довольно быстро нашел, что это есть. А было это ни много ни мало эскиз павильона «Крайний Север» на Всероссийской художественной промышленной выставке в Нижнем Новгороде 1896 года. Это такой новаторский выставочный павильон, считающийся одним из величайших стилей модерн русской архитектуры, который, как все известно, Коровин делал по заказу Савы Мамонтова. И в этих разысканиях мне как раз очень помогли мемуары Коровина, где постройки этого павильона и вообще обстоятельствам создания уделено довольно много внимания и очень много места. То есть вы понимаете, что почти при каждой публикации этого рисунка, а после того, как мы приняли его в музей, эта дама подарила его музею, человек, который пишет аннотации, выставочные каталоги, непременно будет ссылаться именно на мемуары Коровина, цитировать эти мемуары. То есть они дают богатейшую фактуру. А не меньшей ценностью, да, может, менее увлекательной, да, чем мемуары Коровина, но тоже очень увлекательной, являются мемуары Сергея Щербатова, в которых он упоминает вещи из его богатейшей коллекции. А у него, например, был эскиз демона поверженного Врубеля, который как раз теперь находится в коллекции Пушкинского музея. Ну или это тоже далекое, близкое Репину, многократно пересдававшееся. А вот резюмирую, да, мемуарная литература — это, конечно, такой ценный источник, но требующий понимания, с какой стороны к нему подходить и что в нем искать. То есть все мы знаем, что мемуары Коровина писались уже в Париже. Сверяться по ним с датами и ждать от них вот этой исключительной точности, которую может дать архивный документ, ну, совершенно не стоит точно. Вот. Но вот эта богатая фактура самой эпохи, возможность ее почувствовать, она там, конечно, есть.
Если переходить к книжной графике, как вы считаете, должна ли быть книга цельным художественным произведением, таким синтезом искусств, где и писатель, и художник, и дизайнер, и ее соавторы? И второй вопрос, есть ли у вас любимая серия книжных иллюстраций?
Вы знаете, данный вопрос про книгу как цельный художественный организм, наверное, он не совсем правомерен. Искусство книги имеет свою эволюцию, где каждая эпоха по-своему отвечала на то, какой именно должна быть книга. В наших силах, ну, исследователей, анализировать принципы построения книги, ее оформления, использование тех или иных шрифтов, ну и так далее. Но поверьте, что единого ответа на данный вопрос просто не существует. И в конечном счете книга книги рознь. Есть книги для детей, где иллюстрации играют равнозначную, да, если не большую роль, чем текст. Вспомните же книги с иллюстрациями Лебедева. А существует тип книжки-картинки, где текста как такового вовсе не существует. Существует книга художника, задуманная, лишенная как цельное художественное произведение, но, как правило, это малотиражные издания, коллекционные. Существует тип, который называется Edition Deluxe, то есть роскошно изданных книг, для которых специально заказываются иллюстрации, которые могут быть выполнены в оригинальных техниках гравюры, как в случае с книгой художника. Там какой-то часть тиража может быть нумерованным, а иллюстрация там быть раскрашена вручную. К такому типу издания относится, например, «Грешница» Анри Ренье, оформленная Александром Бенуа и цикл этих иллюстраций с рисованным макетом, он находится в собрании нашего музея. Но вместе с тем существует и научная, и техническая литература, где иллюстрации носят сугубо прикладной характер, впрочем, тоже с целыми оговорками, потому что техническая иллюстрация, например, 60-е годы, она стала такой вполне самостоятельной областью художественного творчества. Вот. Более того, существует тип дешевых изданий, в которых вообще художественное оформление второстепенно, где важно, да, сделать недорогое издание, и где читатель может ознакомиться с текстом. Но тут тоже есть масса оговорок, потому что, например, те же русские сказки в оформлении Билибина, которые были изданы в начале 20 века, они тоже имели, ну, относились к типу как раз дешевых изданий. Короче говоря, мы имеем дело с очень разными подходами к оформлению книги, и эта вариативность подходов продолжает существовать по сей день и, ну, полагаю, продолжит существовать дальше. А насчет вопроса про любимую серию иллюстрации, какой-то специально любимой нет, точнее, опять же, сложно выбрать из множества прекрасных. Но все же назову иллюстрации Владимира Лебедева Васильевича к стихотворению Самуила Маршака «Мороженое». Книжка была у меня в детстве. Вот, и сами образы построены на сочетании простых геометрических форм, эдакий постсупрематизм. Они очень запоминающиеся, это просто, конечно, чудесно совершенно. Само по себе произведение как раз вот цельный организм между текстом и оформлением его.
А с момента появления печатная графика приобрела свои функции и качества, отличные от оригинальной графики. И хотелось бы спросить, как влияли друг на друга печатная и оригинальная графика с течением времени?
Ну, что важно в ответе на этот вопрос. Выразительные возможности рисунка и гравюры и задачи рисунка и гравюры, они вообще сильно отличаются. Рисунок, как я уже говорил, это часто, хоть и с оговорками, кухня художника. Но при этом, да, вот с оговорками, потому что немало примеров работы в области такой чистой станковой, оригинальной станковой графики, как некой завершенной конечной формы художественного произведения. А гравюра же, напротив, это почти всегда завершенное художественное произведение, еще и ориентированное на некоторый тираж. То есть вот понимаем, да, эту разницу, что-то личное, да, порой сохраняющееся сугубо в стенах мастерской, вот, и что-то изначально адресованное для продажи, для зрителей, публики и так далее. А между гравюрой и рисунком существует связь, так как гравюра в большинстве случаев тоже подразумевает рисунок в своей основе. То есть сам процесс создания гравюры, он такой многоэтапный. И, ну, существуют гравюры, сделанные сразу на доске, но в большинстве случаев все-таки рисунок в основе был. А бывали периоды, когда гравюра стремилась имитировать рисунок, ну, или там акварель, использовать их выразительные возможности. А, ну, здесь можно вспомнить последнюю треть 18-го или первую треть 19-го столетия, когда были очень популярны гравюры карандашной манеры и чрезвычайно похожие на рисунки карандашом, черным мелом или сангиной. Вот, или же цветные акватинты, они очень были популярны в Британии, имитирующие акварель. А бывало, когда напротив, рисунки использовались в выразительной возможности печатной графики, то есть различных форм печатной графики. Мы вспомним произведения тех же мастеров Оста, Дейнеки, Пименова и так далее. Практически в каждой книге пишут о своей живописи, они обращались к искусству плаката и к тем приемам, которые использовали плакатисты. Вот. Но рисунок, ведь это очень неоднородный вид искусства, да, сфер применения рисунка огромное множество. Он может быть связан не только с гравюрой, да, эскизом для гравюры, но и с живописью, да. Мы часто, занимаясь живописью, вынуждены обращаться к рисунку, к комплексу подготовительных произведений, может быть, много очень. Вот, с книгой, с архитектурой, с декоративно-прикладным искусством, дизайном рекламы, и он может быть самостоятельным видом искусства. А с гравюры тоже, да, она переживала периоды расцвета, как Петровское время, или вот на рубеже 19-20 веков, о чем мы уже говорили, и периоды упадка. Она может быть авторской или продукционной, сугубо прикладной, как, например, журнальная ксилография второй половины 19 века, ну, то есть там иллюстрации журнальные, и почти все выполнены в оригинальной, наверное, технике, да, гравюрной, но при этом Конечно, она фактически репортажная, такая вот репортажное изображение, да, их цель не художественная выразительность, их цель — это как бы информация. Вот, то есть я к тому, что проследить вот эту линию взаимовлияния и гравюры и рисунка на протяжении ну, большого длительных периодов времени, пожалуй, что не получится. Лишь в отдельные периоды в истории искусства будем находить точки, где они очень тесно соприкасаются, вот, по тем или иным причинам, да, потому что, например, там, я говорил о том, что гравюра последней трети XVIII века очень часто пытается имитировать рисунок, но это потому, что рисунок был в моде. Рисунок начинает активно коллекционировать, и тиражные гравюры предлагают такой, ну, как бы демократический вариант этих рисунков. Если, например, в XVII и первой половине XVIII века в гравюре воспроизводятся преимущественно живописные произведения, то в конце очень часто воспроизводятся наряду с живописными произведениями, в том числе и рисунки мастеров, но в гравюрных сериях. То есть вот связь есть, безусловно, но она это такая очень... она очень сложна сама по себе. Вот.
Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. И в одной из своих книг, книжной графике, Владимир Кричевский пишет о том, что в начале 20 века обложка была самым читаемым плодотворным жанром графического оформления, и то, что по состоянию обложек в какой-то период времени можно понять вообще состояние прикладной графики. И согласны ли вы с этим утверждением?
Если иметь в виду работы мастеров авангарда в области книжного оформления, то есть 10-х, там, 20-х годов, то да, с Кличевским сложно не согласиться. Собственно, именно литографированные обложки чаще всего отрывают в книжках 10-х, 20-х годов как нечто наиболее ценное. То есть, ну, если вы будете там вдруг заниматься букинистической торговлей, то вы с этим, и каждый, ну, человек этим занимающийся, он с этим сталкивается. Вот, обложки отрывают, продают их отдельно, потому что они художественно оформлены, да, и книга сама по себе внутри, а может не содержать каких-то иллюстраций, элементов оформления, ну, то есть самым выразительным элементом там является обложка. Книга, естественно, теряет при этом большую часть своей стоимости. Вот, но если говорить о работах мироскусников, то, конечно, они все-таки стремились к более комплексному оформлению. Книги, где не только обложка, но и все внутреннее содержание, да, каким-то образом художественно продуманное, включая шрифты. У разницы в этих двух подходах множество причин. И одна из них чисто экономическая. Книга — это не чисто искусство, но все-таки некий продукт, ориентированный на покупателя, на читателя, где существует своя экономика и свои особенности производственных процессов. Художник обязан учитывать это переработанным оформлением книги. А технологии печатного дела, здесь тоже существует своя эволюция, вот как бы должен иметь в виду любой исследователь книги. Но вот банальный пример. В конце 30-х, начале 50-х годов, то есть в сталинское время, были крайне распространены иллюстрации черной акварели, которые так довольно специфичны сами по себе, потому что они, конечно, это, ну, черно-белые образы, да, вот. Вот. Но почему? Потому что таковы были возможности полиграфии. И очень много в книге изданий обусловлено как раз с такими чисто экономическими причинами. Вот.
А как вы считаете, можно ли сказать, что с распространением электронных книг роль книжной графики снижает?
Вы знаете, я, наверное, частично ответил выше на этот вопрос. Книжная графика продолжает жить, но в своей нише. Это, прежде всего, детская книга и книга художника. Однако, чтобы расставить какие-то акценты в этой области, выделить какие-то, безусловно, значимые для истории искусства произведения, все же нужна временная дистанция. И, думаю, лет там, через 15-20 это будет сделано. Существуют художники книги до сих пор, существует и, соответственно, книгоиздательский процесс. Вот, и не только в России, но понятно, что дело и в мире тоже. Есть премии в области книжного оформления. Поэтому вряд ли электронные книги здесь, в принципе, ну, могут конкурировать с печатным изданием. Вот, все-таки печатное издание, оно обладает такой исключительной исключительной ценностью, потому что, например, вот этот опыт взаимодействия с книгой, который, да, в детстве, ну, многих начинается, вот, он очень важен. Электронная книга, в принципе, не может этого заменить. Ребенок разного возраста, он воспринимает в большей степени, ну, порой еще не умеет читать сам, образы, чем текст. Текст часто им читают родители. А образы становятся таким своеобразным эквивалентом этого текста. Вот. Это, ну, не то чтобы первое эстетическое чувство, но, бесспорно, одно из первых. Вот. Поэтому, конечно, в каких-то формах это продолжит существовать. И тот факт, что многие книжки, ну, те же детские гизовские издания конца 20-х, начала 30-х годов переиздаются репринтами, вот, говорит о том, что о востребованности этого материала. Да.
Олег Николаевич, я вынужден признаться, что во время обучения на истории искусств графика не была моим любимым предметом, но вы сегодня выбрали такие истории интересные, что я вот уже готова пересмотреть свое мнение абсолютно точно. Спасибо вам большое за такую интересную и насыщенную беседу. И у нас остался один последний вопрос. Вот как вы представляете себе идеальную библиотеку лично для вас?
Как в случае с музейной коллекцией, которая определяет уровень и полнота представленных в ней художников и их произведений, библиотеку определяет полнота источников, которые в ней можно найти, ну, на мой личный взгляд. И, собственно, для меня современная библиотека — это не Wi-Fi и хороший буфет, хотя это тоже это крайне приятно, вот, но это, прежде всего, конечно, полная библиотека. А так как это некий идеалистический взгляд на вещи, это недостижимо, то сформулирую иначе, попробую, по крайней мере, библиотека, которая дает возможность получить доступ к максимально большому количеству разных источников через разные инструменты, через оцифровку книг, через межбиблиотечный обмен, ну и так далее. Вот. То есть каждый, если говорить не просто как человек, который читает книги, а некоторые книги приятно вообще читать дома, и никогда не пойдешь в библиотеку, чтобы их читать. Вот, но как исследователь, которому нужно порой иметь доступ к огромному количеству источников, то, конечно, время получения возможности этого доступа, оно играет очень важную здесь роль. И доступность сама их по себе. В действительности сейчас российские библиотеки очень продвинулись в этом направлении вперед. Например, одно из последних моих таких удовольствий — это просмотр оцифрованной подборки журнала «Новости Телекон». Вот.
Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо. Спасибо большое.
Друзья, узнать подробности о кабинете Пушкинского и послушать другие выпуски подкаста «Фронтиспис» можно в социальных сетях музея, а также на сайте kabinet.pushkinmuseum.org.